ветер в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери «Музыкальная гостиная». Ну а темой этого часа станет творчество драматурга Александра Николаевича Островского. Вот уже более 1,5 века его пьесы не сходят с театральных подмостков, а на их популярность и значимость не влияют ни революции, ни технический прогресс. Спектакли, фильмы. Почему каждая эпоха находит своего Островского? Об этом мы поговорили с искусствоведом Андреем Дьяченко.
Ну вот, я был младшим школьником, когда вышел фильм «Женитьба Бальзаминова». И это был фильм постановочный, довольно яркий. Никто особо не вдавался в социальные аспекты одиночества мелкого чиновника. Считалось, что мы смотрим на интересные характеры, да? Мы восхищаемся блестящей игрой Вицина, Николая Крючкова, но там целый звездный состав был. Мурдюкову тоже все оценивали по достоинству. И персонажи были подобраны режиссером Константином Воиновым, просто замечательно, подходило все. Вицин замечательный Бальзаминов. Но никто не думал, ну, вернее, рядовой зритель, будем так говорить, кинокритики, может быть, и думали, а рядовой зритель не погружал это в современность. Считалось, что это красивая, живописная экскурсия в XIX век. Да еще со снами. Помните, Бальзаминов мечтает быть царем, да, и целая сцена, когда он на троне сидит в своих мечтах. Это то, что в школах называли «трагедия маленького человека». И Островский действительно поклонялся Гоголю. Гоголь был одним из его морально-этических идеалов, если не самый большой его кумир. Поэтому отзвуки драмы Гоголя «Женитьба» и, конечно, отзвуки знаменитой комедии «Ревизор» мы в драматургии Александра Николаевича Островского ощущаем. Но он пошел дальше. Он как-то, в общем, эти ситуации, характерные для Гоголя, и неудавшаяся женитьба, и быт чиновничества, он развернул в какой-то своей индивидуальной плоскости. Что это была за плоскость? Во-первых, это была плоскость конфликтная. Там сталкивались интересы богатых и бедных. Там сталкивались интересы разных классов, скажем, разночинцев и богатых купцов. Купечество Островский знал, и так и хочется сказать, и любил. Нет, он купечество очень критиковал. Очень часто богатые купцы – это отрицательные персонажи. Просто он хорошо знал их быт, речевые особенности, какие-то жизненные коллизии, которые ему были близки. Поэтому панораму купечества он нарисовал блестящую. Но наряду с этой панорамой еще и панорама маленьких людей. Та же самая Лариса Агудалова – это маленький человек. Бальзаминов – это маленький человек. Героини пьесы «Бешеные деньги», которые ищут возможности обрести богатство и счастье через богатство, и это тоже маленькие люди. Но просто вот той экзистенциальной затертости и одиночества, которое нам нарисовали Гоголь, а потом и Достоевский, этого у Островского нет в силу того, что вот налет комедийности, налет эдакой показной веселости, ну, чтобы зрителю было интересно. Это существует. Но за этой внешней комедийностью, даже элементами плутовского романа, скажем, в пьесе «Бешеные деньги» это отчасти плутовской роман, разыгранный на сцене, потому что там замешана мистификация, розыгрыш. Вот налет юмора, мистификации, розыгрыша и даже немного клоунады – все это внешнее, а за этим скрывались очень сложные социальные проблемы. Интересно, что во времена Островского слово «психология» уже существовало. Но про драму редко говорили «психологическая драма», говорили «реалистическая драма». И на смену романтическому театру, который в России был очень популярен, достаточно назвать драматургию Байрона, Шиллера, пьесы Эмилия Галотти – Лессинга была своего рода, ну, как бы учебным материалом, на котором молодые актрисы оттачивали свое мастерство. Так что вот Лессинг, Байрон, Шиллер, русская драматическая школа, то же самое, выдавили Каратыгина. Многое составляло панораму русского репертуарного театра. Но Александр Николаевич Островский считается драматургом, который внес очень сильный акцент реализма. Я уже не говорю про речевую характеристику. Вот само по себе обильное использование поговорок даже в названиях, да, «не в свои сани не садись», «свои люди сочтемся», «не было ни гроша, да вдруг алтын», многое другое. Да, очень часто поговорки вынесены в названиях. И то же самое речевые характеристики персонажей. И вторая особенность реалистической драмы – это жизненные ситуации. Отчасти публика немножко устала от шиллеровских разбойников, от романтических героев, Геура, Манфреда. Публика хотела увидеть отчасти и свою современную жизнь. И Александр Николаевич Островский эту потребность удовлетворил. Он развернул широкую панораму русской жизни.
Но ведь на самом деле пьес на современную жизнь было немало, но только все они остались в прошлом, а Островский почему-то вот пришел к нам.
Во-первых, это острота коллизий, которая как инструментом драматического искусства драматург очень тщательно овладел. Острота коллизий, острота противоречий, полное отсутствие всякой выдавильности, потому что сразу же задается конфликтное поле отношений между людьми. С первых шагов, с первых реплик актеров задается определенная проблематика. Ну и вот чем отличаются талантливые драматурги от менее талантливых? Видимо, тем, что они способны затронуть сердца людей. И еще очень важно вот что. У Островского были очень хорошие, правильно подобранные кумиры, главным из которых был Шекспир. Шекспиром он не только зачитывался, он переводил его на русский язык. Может быть, даже он читал его на других языках, ведь в России было модно Шекспира читать по-французски, начиная со времен Пушкина. Он владел какими-то контрастами, связанными с языковыми контактами. То есть он, может быть, чувствовал, что какие-то выражения нужно перенести в русский язык. Какие-то интонационные оттенки, ноты должны зазвучать на русской сцене.
И какие это?
Ну, это особый интерес к драматической стороне жизни. Подобно Шекспиру, он не делил свою личность на всех героев. Вот пусть этот персонаж от меня возьмет решительность, а этот ум, а этот вот еще какие-то мои свойства. Он создавал героев заново, поэтому они такие разнообразные. Ведь есть драматурги, которые всех героев пьесы, допустим, их 10 или 12, наделяют своими собственными чертами. Ну, наверное, каждый драматург свои собственные мысли передает тем или иным персонажам. Важно, чтобы было разнообразие. И очень часто так бывает и в прозе, и в драме, что автор делит самого себя на 12 частей, и эти 12 частей в совокупности и составляют этого именно автора, именно этого человека. Для читателя этого мало. И для зрителя тем более. Зритель хочет разнообразных персонажей.
Ну а как же мадам Бавари, это я у Флобера?
Ну, это уникальный случай. Это вы правильно спрашиваете, вы в точку спросили, но это действительно уникальный случай, когда автор передал свои свойства главной героине, но только ей. Остальные-то персонажи другие. Вот. Ну вот и Островский, очень интересно было бы подумать, а кто является персонажем, которому Островский передоверил свою собственную душу?
Я знаю.
Да?
Снегурочка.
Thank you.
В исполнении Анны Нетребко прозвучала ария «Снегурочки» из одноименной оперы Римского-Корсакова. Моя любимая опера и моя любимая пьеса Островского. Вы никогда не задавали себе вопрос, почему среди вполне себе бытовых историй вдруг родилась у драматурга эта весенняя сказка? Мне кажется, здесь абсолютно ясно выражено, как отторгает толпа, даже дружелюбно настроенная, того, кто показался ей иным, другим, инаковым. Дитя Мороза, холодная Снегурочка. Мы возвращаемся в студию. С искусствоведом Андреем Дьяченко мы говорим о вечно актуальных пьесах Александра Николаевича Островского.
Хочу отдельно сказать о Снегурочке. Татьяна Москвина – человек очень умный, вдумчивый, сделавший очень многое для изучения творчества Островского, для его популяризации, написала, что Снегурочка является главным русским мифом. Или, как минимум, главным русским фольклорным мифом, будем так говорить. С этим можно поспорить, потому что история о Снежной Деве, которая растапливается солнцем, которая боится солнца, характерна для многих национальных культур. Польский художник Казимир Стабровский нарисовал такую красивую Снегурочку, которая может соперничать с соответствующим персонажем Виктора Михайловича Васнецова. И во многих языках, если взять вот словарь «Мультитран» какой-нибудь другой, посмотреть «Снежная дева», да, существует такое понятие в самых разных языках. Никто не удивится, что вы русскую реалию ищете в английском языке или в итальянском. Везде найдется для Снежной Девы название. То есть, мне кажется, это миф интернациональный.
Но мы говорили как бы даже не о русскости, а о том, какой из персонажей более всего выражает вот самого Островского. Просто Снегурочка для меня это даже не сказка, а это просто как бы существо, которое попадает в другую реальность.
Да.
Оно другое, и его не принимают, несмотря на то, что вроде как вот оно все делает для того, чтобы войти в этот мир, все равно его не принимают.
Да.
И оно, это существо, гибнет. Вот.
Понятно. То есть драма инаковости, да, экзистенциалистская драма, то есть невозможность себя ощутить в новой реальности. Совершенно верно. Но когда мы смотрим замечательный фильм Павла Кадочникова, да, он из этого сделал стиль фэнтези, да, волшебную сказку. И мы смотрим это именно как волшебную сказку. А мне кажется, что Островский все же в первую голову рассматривается нами как бытописатель. То есть это замечательно, что у него есть исторический цикл.
Вот тогда, по-вашему, вот не отходя все-таки от этого вопроса, тогда, по-вашему, какой персонаж более всего это такой альтер-эго Островского?
Мне кажется, что нету такого. Он всех их выдумал, и все они плод его фантазии. Вот мне кажется, что мы не находим... Вот Любим Торцов, я не помню, в какой пьесе фигурирует Любим Торцов. Давно я очень смотрел, название я не помню, но вот это человек, который как бы протестует против вот этих страшных реалий русского капитализма и купечества. Вот. Но тем не менее, мне кажется, Островский все создавал как будто вот заново, как будто эти люди появились впервые. Просто их характеры, их бытовое «я», их бытовая предъявленность подсмотрена в реальной жизни.
Но почему тогда, когда совершенно изменилась жизнь, когда не стало ни купцов, ни там стряпчих, никого, даже когда понятие «вексель» исчезло, ну, допустим, в Советском Союзе исчезло из жизни, почему, тем не менее, эти пьесы ставились в огромном количестве, фильмы снимались, и главное, что это было интересно?
Так а это была экзотика, вот кажется...
Не экзотика. Почему они ставились? Ведь не быт купцов мы смотрели, там все равно что-то живое было.
Живым были психологические отношения между героями. Любовь, ненависть, зависть, ревность и многое другое. Вот, допустим, пьеса «Последняя жертва», я сразу вспоминаю фильм Петра Тодоровского, начинается с того, что купец Флор Федулыч купил оригинальную картину Рубенса. Оригинального Рубенса. Мы настолько были далеки, это настолько было невозможно в Москве тех времен. Ну и страстный игрок в карты, которого выручают вдова, вот необычные любовные отношения, шекспировские страсти. Это очень шекспировская пьеса «Последняя жертва». Возможность кого-то выкупить, выручить, это все настолько было нехарактерно для советского кинематографа. Есть вообще мнение, что советский кинематограф денежных отношений избегал. То есть юноша угощал девушку, а где он расплачивается, этих кадров нет. Кто-то кому-то одалживал деньги, а самой передачи купюр в кадре нет. Вот есть такая теория, что советский кинематограф был бескупюрным, будем так говорить. Денежные отношения были, а факта расчета на экране почти не было.
Но есть замечательная сцена «Берегись автомобиля», где идет расчет мелкий, чуть ли не рублями, да? Но это показывает скорее не передачу денег.
Бонионис рассчитывался. Да, он священник, который еще с акцентом был эти рубли.
Но там именно был важен не факт передачи денег, а это характеризовало, что, условно говоря, пастор принес деньги своей пастору.
Это верно, да. Так это редкие все же случаи. Потому мы их и запомнили, что это очень большая редкость.
Хорошо, сейчас, когда вернулись в нашу жизнь, ваучеры, долговые расписки, что-то поменялось у нас в восприятии Островского?
Конечно, да. То есть это стало необыкновенно актуальным. Безусловно. То есть уже, если раньше купец, это был действительно кустодиевский, экзотический персонаж. В советской жизни не было купцов. Правда, вот что я вам скажу. Внешнеторговые работники, но их было мало, они на жаргоне называли себя купцами. Люди, которые осуществляли мощные сделки с зарубежными фирмами, да, на жаргоне они говорили, я как купец вынужден вот буду вот сделать то-то и то-то. Но это их жаргон местный. Я это знаю, потому что занимался в бизнес-школе. И один из преподавателей так говорил, я как купец поступил вот так-то, так-то. Вот, а настоящие купцы появились в постсоветской жизни. И отсюда такие же коллизии. Они потянули за собой тот набор коллизий, который нам оставил в наследство Александр Николаевич Островский. И это было необыкновенно интересно. Вот давайте возьмем, допустим, фильм «Экранизация бесприданницы», да, фильм «Жестокий романс». 84-й год, да, еще Горбачев не пришел к власти. Но уже были курсы маркетинга, уже люди настраивались на рыночные отношения, поэтому Кнуров в исполнении Алексея Петренко был очень актуален, и к нему присматривались. Не только к Ларисе. Ларису прекрасно сыграла Гузеева, но и Кнуров вызывал уже соответствующие эмоции. И разорившийся Паратов, который поправляет свои дела удачной женитьбой. Ничего похожего в советском кинематографе не было, либо это высмеивалось, это жестко высмеивалось. Возможность свои дела устроить через брак по расчету, это осуждалось. И вдруг неожиданно вот такая коллизия, которую нам показал Эльдар Рязанов в остросовременном ключе, да, с удивительной операторской работой, с психологическим рисунком современных людей. Все указывали, что Никита Михалков очень современен в роли Паратова. И Кнуров в исполнении Алексея Петренко. И Алиса Фрейндлих, мать, которая радеет за дочь, беспокоится за дочь. Да как же сложится ее судьба? Алиса Брунонна сыграла очень современную маму по тем временам. И сейчас, наверное, так же выглядит материнская тревога за дочь. Поэтому смена социально-политических отношений стране, повлекла за собой актуальность Островского необыкновенную. Запрос на его постановки, потребность в его постановках была очень большая, и заявок режиссеров на постановку тех или иных пьес было, хоть отбавляй, 80-е годы. И сейчас все это актуально.
Люди и цветочки у меня в садочке, милая, любимая, не дождусь я ночки. Ноченька, приди скорей, приведи желанную, взлепайся снова ночь песню обманную. Ноченька, приди скорей, приведи.
Лютики, цветочки, у меня в садочке, милая, любимая, не дождусь я ночки. Ноченька, приди скорей, приведи желанную, заливайся, соловей, песню обманную. Заскрипи в ночной тиши в садике калитка, ах, не мучь меня, приди, ждать тебя мне пытка. Ноченька, приди скорей, приведи желанную, заливайся, соловей, песни
обманную. Прозвучал отрывок из кинофильма «Женитьба Бальзаминова». Знаменитые лютики-цветочки. Песенку, ставшую народной, придумали режиссер фильма Константин Воинов и композитор Борис Чайковский. Ну а весь фильм давно разошелся на цитаты. В чем секрет этой постоянной актуальности драматургии Александра Островского и 100 лет назад, и в наше время? Что за скрытые смыслы открывают в его пьесах новые поколения? Мы пробуем выяснить это с искусствоведом Андреем Дьяченко.
Да, так все-таки, если говорить о скрытых смыслах, что это может быть в произведениях Островского?
Это может быть психологический рисунок, который в XIX веке скрывался. Вы знаете, что жизнь была очень целомудрена, эмоции выражались очень скупо. Поэтому, когда современные режиссеры вскрывают тот или иной психологический рисунок, они несколько раскрепощают своих актеров. И вот достаточно вспомнить фильм «Бешеные деньги». Он снят довольно давно, в 1980 году. Но вот актриса Людмила Нильская там демонстрирует современную жестикуляцию, как будто вот действие происходит сегодня. Поэтому Островский – это рай для современных кинематографистов.
Кстати, вот еще одна вещь. Мы всегда, когда хорошую литературу либо перечитываем, либо хорошую драматургию пересматриваем, да, в фильмах, в спектаклях, вот как-то так сильно обратила внимание на слова Паратова, они обычным пробросом, а здесь вот это очень важно. Это как раз вот то, что пришло в нашу жизнь, о принадлежности к тому или иному слою общества и его правилам поведения. Помните, как он говорит? Он действительно влюбился в Ларису, и он говорит: «Я ведь так влюбился, чуть не женился. Вот смеху-то было бы». Вот смеху-то было бы для его, как бы для его фокус-группы, для тех, да-да, кому он себя причисляет. Суть-то в том, что вот пошел бы по велению любви, то есть нельзя по велению любви, когда любовь и деньги никак не...
Да,
не...
Это тоже верно,
хотя
да,
у Островского есть же пьеса «Последняя жертва», где любовь, да-да-да, и деньги все-таки вроде бы как сосуществуют.
Да, вот, к сожалению, редко показывают этот фильм, потому что он очень тонко продуман режиссером Тодоровским, и это одна из немногих советских картин, где деньги играют очень большую роль, а таких картин было мало.
Там совпало, ведь она согласилась выйти замуж.
Да, да,
то есть совпало, когда деньги и любовь, то есть и по последним сценам мы видим, что и она тоже к нему испытывает огромную благодарность. То есть это вот сбылся сон и мечта Бальзаминова, но у него, правда, он тоже сбылся, когда, правда, у него, видимо, все-таки впереди не очень хорошее будущее.
Видно, что не очень, потому что Мордюкова и Вова, помните, в конце отдергивает, чуть ли не бьет ребром ладонью.
Да. А вот что касается Флоры Федуловича и главной героини, похоже, что здесь будет и семейный консенсус. То есть сказка такая прям.
Возможно, да, вполне возможно. Интересно, что актриса Маргарита Володина жива, просто она живет сейчас за границей. Вот через много лет после просмотра фильма было бы интересно у нее спросить, как она современную социально-психологическую ситуацию в нашей стране воспринимает и как она вспоминает работу над этим фильмом. Потому что мы Петра Тодоровского всегда связываем с какими-то конфликтными, трагикомическими лентами, да, и вот «Последняя жертва» недооценена, мне кажется, современными прокатчиками и телевизионщиками. Хотелось бы к юбилею Островского, чтобы она по некоторым каналам нашего ТВ прошла.
Но мне кажется, она все-таки чуть-чуть плакатна. Вот уж боль как бы настолько явно прочитывается сразу, нечистоплотность этого красавца-мужчины, настолько
да,
сразу, вот я бы как-то это делала, но не сразу.
Это, конечно, была очень большая задача для Стриженова. Мы привыкли, что он же положительный герой, да, овод, да, и вдруг в такой роли. Это было необычно, но мне кажется, что он справился. Сцена, когда он за игорным столом, да, вот чувствуется, в такого человека можно влюбиться.
Все-таки завершая разговор, интересно, когда появится искусственный интеллект, когда появятся роботы, люди, будут ли читать и ставить Островского?
Я думаю, что да. Просто режиссеры сегодня очень любят все осовременивать, обогащать гаджетами, современной техникой. Недавно про один спектакль сказали, что он по классическому произведению, но все же маловато в нем панковости. А автор не был панком. Поэтому трудно сказать, каким будут будущие постановки пьес Островского. Все же он главным образом для театра, поэтому кино само по себе. А вот интересно, какой будет сцена, на которой будут спорить о своих проблемах герои Александра Николаевича Островского. Она будет обогащена какими-то техническими открытиями, безусловно. Может быть, она будет обогащена какими-то новыми персонажами, чипированными, допустим. Персонаж с микрочипом, который запрограммирован. Кто его знает? Может быть, будет и так. Но то, что основные коллизии – жизнь, любовь, смерть, богатство и бедность, неравенство людей в их классовой предъявленности – все это, конечно, останется, развернется перед нами на сцене, и мы еще не раз вспомним добрым словом Александра Николаевича Островского, сравним школьные разговоры о нем, «Темное царство», да, и свой собственный жизненный опыт, насколько мы в нем ощущаем присутствие знакомых сюжетных схем, сравним и станем, может быть, чуточку мудрее.
Завершит нашу программу песня из кинофильма «Красавец-мужчина» 1978 года, но в прочтении 21 века. «Пелагея».
Тебя так...